Говорит Радио Свобода. Ведущего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шевединова насильно призвали в армию и увезли служить на новую землю.
Армия не должна быть репрессивным механизмом. Что это за армия такая, которая наказывает?
Суды продолжают выносить приговоры обвиняемым по московскому делу.
Я не буду его обжаловать. Я, честно, задолбался.
Из-за введенных Соединенными Штатами санкций Россия не может возобновить строительство газопровода «Северный поток-2». Эксперты считают, что санкции экономят России бюджетные деньги.
Хорошо, что американцы остановили этот процесс, дальнейшего растила государственных средств.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 25 декабря. Сотрудника, основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шевединова, насильно увезли проходить срочную военную службу на архипелаге «Новая Земля». ФБК подал в полицию заявление о пропаже своего сотрудника, которого полицейские забрали из дома, выломав дверь. Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев назвал призыв Шевединова на военную службу законным, отметив, что сотрудник ФБК до октября этого года уклонялся от постановки на воинский учет. О том, зачем понадобилось насильно отправлять в армию Руслана Шевединова, обозреватель настоящего времени Тимур Олевский беседует с его другом, руководителем штаба Навального Леонидом Волковым.
Что не так с отправкой Руслана в армию?
Буквально все не так. Начиная с того, что да, армия не должна быть репрессивным механизмом. Что это за армия такая, которая наказывает? Как тогда на такую армию можно полагаться? Кого она может защитить? И так далее, если это что-то типа каторги, куда человека ссылают в виде наказания. Заканчивая тем, что законные процедуры не были соблюдены. Говоря о том, что новобранцы должны отправить на сборный пункт, потом в учебку на 3-4 месяца, потом только в часть, а не спецрейсом на самолете и под конвоем. И к нему не должны вламываться в квартиру, они не должны проводить обыски и ограбления. У него телевизор из квартиры вынесли. Как-то это все не так выглядит. И заканчивая тем, что судебные процедуры не были закончены. По одному иску Шевединова было уже вступившее в силу решение Мосгорсуда, но был другой иск, которые они просто еще не успели даже начать рассматривать. А пока судятся, то забирать в армию нельзя.
Я понятно, правильно понимаю, что тут, с одной стороны, Руслан Шевединов не хотел идти в армию и законным способом пытался этого избежать, а те, кто его отправил на новую землю, хотели сделать, чтобы он не только в армии оказался, но как-то в некоторой изоляции, если я правильно понимаю.
Да, ставка на изоляцию с самого начала была сделана очень большая. Мы реально сутки не знали, где он. Ему, это совершенно скандальная подробность, заблокировали связь, оператор Йота по какой-то команде сверху отключил его телефон, ты ему звонишь, тебе говорят, абонент не существует, хотя номер активный, и домашний Wi-Fi тоже. Выпилили дверь, не дали контактов с адвокатом, не дали ничего, задержали и под конвоем везли. Как-то это не похоже на почетную такую штуку, как служба в армии, когда тебя под конвоем, шаг влево, шаг вправо.
В чем его роль была?
Смысл всей этой истории явно в том, чтобы его информационно изолировать от всех процессов. Руслан для нас довольно важный человек. Во-первых, он пресс-секретарь штаба, и он играл большую роль в выстраивании нашей СММ-работы, в координации с публичного месседжа с нашими региональными штабами. Во-вторых, он делал очень много политической работы в контексте Мосгордумы. Когда по итогам умного голосования состав Мосгордумы радикально обновился, и туда прошло несколько депутатов, которые там не ожидали, что они станут депутатами, то некоторые из них просили у нас какой-то политической помощи, совета. И Руслан в том числе занимался тем, это одна из его задач была, он довольно незаметных для внешнего мира, он довольно важных. Он занимался тем, что помогал им, помогал найти какую-то тему, правильно написать заявление, как-то правильно выступить для СМИ, что-то такое сделать, чтобы вот эти новые независимые депутаты умного голосования как-то громче прозвучали.
Он активно он был в некотором смысле таким помощником депутатов, да. Работая в Фонде борьбы с коррупцией, и вашу повестку им рассказывал.
Совершенно верно. И можно так сформулировать, связным между Фондом борьбы с коррупцией и независимыми депутатами Мосгордумы. И я думаю, что именно вот эта его функция, в первую очередь, вызвала огромное раздражение и привела к такой ссылке принудительной на эту армейскую студию. Руслан довольно давно не был уже студентом и не имел права на отсрочку, и, в общем-то, всю президентскую кампанию мы понимали, что над ним такая угроза висит, но вот не приходили. А вот после умного голосования и атаки всей на ФБК, видимо, было сказано там на каждого найти папочку, на каждого найти какую-то управу, и наложилось на то, что Руслан крайне эффективно делал эту свою работу мосгордумскую, видимо, решили
актуализировать. Я сегодня посмотрел твиттеры официальные операторы Йота, думал, может, там какой-то комментарий будет, потому что название этого телеоператора сегодня часто упоминали, как раз вот в связи с историей с Русланом Шевединым. То есть, как это заблокировали, сим-карту, я не понимаю.
Ну, я должен честно сказать, что я думаю, что Йота здесь более или менее случайно попала под раздачу, потому что Шевединов был ее клиентом. Был бы он клиентом Мегафона или МТС, боюсь, что Мегафон и МТС повели бы себя, к сожалению, таким же.
То есть, спецслужбы могут вот так вот выключить вам сим-карту, и вы не то что адвокату, вообще никому.
Спецслужбы-то не могут. Оператор связи может. То есть понятно, что в биллинге оператора связи это всего лишь галочка. Активен абонент или не абонент. Законной процедуры такой без решения суда нету. Но другое дело, что какие-то ФСБшники, а оперативное прикрытие всей этой операции по выдергиванию Шевединова из его квартиры и доставку на новую землю осуществляло ФСБ, мы это знаем. Так какие-то ФСБшники позвонили в это Теле2, естественно, вне рамок какой-либо законной процедуры, сказали, так, а вот этот номер загасите, пожалуйста. Ну и те взяли под козырек, что довольно печально, но объяснимо, и погасили.
То есть надо иметь в виду всем людям, которые, которые ожидают, что к ним придут с обыском, например, там вот по любому из политических дел, давайте возьмем только их, что могут вот так вот просто выключить сим-карту?
Могут, могут. Ну и в данном случае, я так понимаю, что еще и домашний Wi-Fi тоже выключили. Ну или, возможно, он был через того же оператора, что тогда немножко...
Будете вы как-то пытаться с ним связаться? Если да, то как? Если можно, коротко.
Ну, разумеется. Ну, то есть понятно, что, опять же, его отправили на новую землю. Самолетом туда особо не прилетишь, и это режимная территория, туда нужен пропуск. Часть тоже секретна, это же часть, где ядерный щит, где там эти С-300 стоят на боевом дежурстве. Видимо, это как раз такая часть, где можно запретить солдату-срочнику иметь в казарме телефон. То есть, видимо, все сделано для того, чтобы связь с ним максимально была затруднена. Ну, естественно, что те или иные способы связаться мы с ним найдем. Все-таки он не в тюрьме, он на свободе. Просто это вот свобода такая.
Просто отдает долг родине таким образом.
Очень специфическое и очень холодное. Но что касается долга родине, Тимур, это дурацкий штамп.
Как только сейчас его друзья, его соратники начнут говорить о репрессиях, а те самые провластные телеграм-каналы будут писать, ну он же российский гражданин, он же патриот, он же за все хорошее против всего плохого, вот он поехал родину защищать. Чего вот вы недовольны, собственно?
Еще раз. Во-первых, плевать я хотел на кремлевские телеграм-каналы. Во-вторых, защищать родину принудительно и принудительно отдавать долг – это довольно странная идея. Мы в своей программе выступаем, я напомню, за контрактную армию, против, естественно, призывного рабства вот этого и вообще против вот этой обязаловки, неэффективной, дорогостоящей и глупой, и ведущей к трагическим последствиям, как вот недавно Забайкалье было. Кроме того, я хочу сказать, что Руслан отдает долг родине, как никто другой. Он человек, который сделал очень много для того, чтобы Россия стала гораздо более лучшим местом, чем сейчас, работая в Фонде борьбы с коррупцией, участвуя в расследованиях, участвуя в политической работе. Многие могли бы позавидовать. И каждый, конечно, должен отдавать свой долг родине на том месте, на котором это более эффективно.
О насильном призыве в армию сотрудника ФБК Руслана Шевединова Тимур Олевский беседовал с руководителем штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. Вы слушаете «Радио Свобода». Как мы уже сообщали, вчера обвиняемый по московскому делу Самариддин Раджабов был признан виновным в угрозе применения насилия по отношению к представителям власти, закинутую в их сторону пластиковую бутылку с водой. Раджабов приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей, но, учитывая срок, отбытый им в СИЗО, освобожден от наказания и выпущен из-под стражи. Вчера же суды огласили приговоры еще двум обвиняемым по делу о массовых беспорядках в Москве – Евгению Ерзунову и Сергею Суровцеву. Репортаж Ивана Воронина.
$100 000 штрафа за честь за 5 месяцев нахождения под стражей. Сразу после оглашения приговора Самариддина Раджабова сняли наручники и вывели из клетки аквариума с обвинительным приговором и освобождением от ответственности.
Я, конечно, готовилась к худшему, но если даже штраф, то это хорошо, что он вернулся домой. И это счастье. Как бы штраф можно, конечно, оплатить. И главное, он дома.
Я благодарен всем, прям всем, кто говорил где-то про нас, писал про нас в интернете, не боялся этого. И за самых крутых адвокатов мире. Я благодарен правозащитной организации «Открытки». Я не буду его обжаловать. Я, честно, задолбался.
Раджабов назвал свое обвинение самым абсурдным в московском деле. Мещанский суд поддержал позицию прокуратуры, заявив, во время акции 27 июля на Трубной площади Раджабов, предполагая, что бутылка создаст чувство опасности и страха, с силой бросил ее в сторону сотрудников полиции, что вызвало у них состояние опасения. Вина доказывается совокупностью собранных доказательств, например, допросом потерпевших, чьим показаниям нет оснований не доверять. Хотя адвокаты Раджабова обращали внимание суда на то, что по ходу дела показания неоднократно менялись. Прокурор просил 4,5 года колонии.
Меня больше всего волнует именно обвинительный приговор в этой части, опасность этого дела в создании прецедента. Сейчас любой сотрудник полиции, услышав о данном деле, будет говорить о том, что он испытал страх, испуг и ненависть в связи с громкими какими-нибудь звуками, которые рядом происходили. Вы сейчас аккуратнее затворами, может быть, вот напугаете кого-нибудь. Это достаточно пагубная, плохая практика по 318 по первой части Уголовного кодекса.
В зал заседаний не удалось попасть всем пришедшим поддержать Раджабова. Сначала из-за большого числа желающих приставы закрыли проход на этаж, где оглашали приговор, а затем и во все здание. У входа собралось около 100 человек. Среди пришедших – бывшие участники московского дела и рэпер Оксимирон. К приговору, не предполагавшему лишение свободы, пришедшие отнеслись со сдержанной радостью.
Сегодня у нас, конечно, праздник, потому что количество эмоций, которые мы пережили за вот время, что Самар и другие там, как бы оно большое. И самое главное – рассказывать друзьям, бабушке, соседке, объяснять, почему это важно. И всем друзьям, всем корешам на работе информировать о том, что такое дело идет, и другие дела тоже. И этого в 2019 году в России быть не должно.
В один день запихивается сразу несколько дел. По кому-то они, видимо, планируют изначально чуть-чуть приспустить, чтобы потом мы не заметили тех, кто сядет. Но мы помним о них, мы будем им помогать. И пусть все хозяева зон, куда приедут арестанты по московскому делу, знают, за ними общество следит.
Днем тот же Мещанский суд оштрафовал на 110 тысяч рублей менеджера из Подмосковья Евгения Ерзунова за твит в адрес судьи Криворучко, который в сентябре приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии. Позже это решение отменил городской суд, дав Устинову год условно. На новость о приговоре Ерзунов отреагировал публикацией, цитата, «Ходи, оборачивайся, тебе скоро смерть». В тот же день, как указано в обвинительном заключении, судья ознакомился с твитом и воспринял его как реальную угрозу. Но не пришел на заседание по делу Ерзунова, одобрив рассмотрение без его участия. Ерзунов признал вину, извинился перед потерпевшим и согласился на особый порядок рассмотрения дела, то есть без исследования доказательств. Его освободили в зале суда. Общаться с журналистами Ерзунов не стал, сославшись на усталость. Без присутствия потерпевшего завершилось и рассмотрение дела программиста Сергея Суровцева в Тверском суде. Он, по версии следствия, на акции 27 июля ударил по пальцам прапорщика Росгвардии Островерхова металлическим ограждением. Прокурор Сергуняева потребовала назначить 4 года лишения свободы. Во время прений сторон Суровцев рассказал, что полицейские провоцировали протестующих. Вину он не признал. Защита заявила, это был толчок, а не удар. Напомнила, что потерпевший не обращался за медицинской помощью и вспомнил об этом инциденте только в конце ноября. Суд встал на сторону обвинения, назначив 2,5 года лишения свободы. Николай Фомин, адвокат Суровцева, сообщил, что приговор будет обжалован.
С исследованием доказательств было просто-напросто банальное толкание барьера со стороны Суровцева в одну сторону и со стороны Островерхова, и потом подоспевших к нему на помощь ОМОНовцев в другую сторону. Если не было удара, не было боли, не было насилия, такая, скажем так, примитивная цепочка.
Суровцев стал 18-м осужденным по московскому делу. Оно объединяет судебные процессы, начавшиеся после серии многотысячных летних выступлений за честные выборы. Большинство дел правозащитники считают сфальсифицированными, а приговоры неоправданно жестокими. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Россия пока не может возобновить строительство газопровода «Северный поток-2», приостановленное из-за угрозы применения санкций со стороны США. Швейцарская компания Allseas, которой принадлежат задействованные в проекте суда трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire, отказалась продолжить работы во избежание негативных последствий для своего бизнеса. На этом фоне глава Объединенной строительной корпорации России Алексей Рахманов признал, что в стране таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то и приступить немедленно к работе, в наличии нет. О том, почему были введены санкции и насколько выгоден самой России проект «Северный поток-2», в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алине Пинчук рассуждает партнер и аналитик агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Как вы думаете, в чем причина санкций со стороны США? Все-таки поток уже почти достроен, там немножко осталось. Почему сейчас?
Там объединены санкции. Почему? Из-за роли России, мягко говоря, международной политики. Там в законопроекте совершенно четко указано, что это защита энергетической безопасности Европы со стороны США. Поскольку на Россию полагаться нельзя, и она уже несколько раз подводила европейцев в разных отношениях, в том числе и через «Газпром», и поэтому надо что-то делать с этим проектом. А почему именно сейчас? Ну, я думаю, это было простое совпадение, поскольку несколько лет подряд, как минимум 2 года подряд, готовились законопроекты в Сенате против «Северного потока-2», но шансы на их прохождение оценивались наблюдателями как примерно 2%. Это был непроходной проект. Никому в Америке, в общем, дела особого не было до этого проекта «Северный поток-2», до Украины, да, в общем-то, и до России. Но инициативная группа в Сенате умудрилась впихнуть эти положения в законопроект, который обязательно должен был пройти. То есть это закон о оборонном бюджете Соединенных Штатов. Вот его туда поместили в качестве отдельного раздела. И таким образом все это прошло. Специально подгонять что-то под окончание проекта никто не собирался.
А вот этой компании «Алсис», которая сейчас отказалась работать, у нее какие-то есть интересы, связанные с США? Почему они испугались санкций?
Нет, это нормальная швейцарская компания, но невозможно работать в современном бизнесе, не имея хороших отношений с американскими банками, не путешествия в США. Тут и визы должны были закрыть, и наложить арест на имущество, и много что еще. И, конечно, немедленно были прекращены все работы, как только стало ясно, что санкции серьезные, их официально приняли. И дальше работать по этому проекту просто нельзя.
Какие сейчас варианты альтернативные? Что теперь? Их уход означает, что все останавливается, или можно еще что-то сделать?
Их уход означает, что все останавливается, что ни одна компания в мире не будет бросать вызов Соединенным Штатам и, рискуя попасть под санкции, работать с Россией. То есть купить у кого-то даже такое судно невозможно. Технически у «Газпрома» есть одно такое судно, которое может укладывать трубы. Оно на Дальнем Востоке сейчас находится, «Академик Персий». Но ему надо еще идти там месяца 2 или 3 до Балтики, если вообще оно придет, и получать сертификат, разрешение на работу сначала в датских водах, в зоне эксклюзивной экономической датской, затем в германских таких же водах, в территориальных водах Германии. Ну, это займет какое-то время. В принципе, технически это можно как-то сделать. Но, конечно, после этого судно будет подлежать санкциям, и любая попытка его работать с американцами может привести к аресту этого судна. То есть ни на каких зарубежных контрактах оно уже работать не сможет.
А оно работало на зарубежных контрактах раньше?
Да, работало, насколько мне известно. Все российские суда, которые трубоукладчики, это «Фортуна», это «Дефендер», это «Академик Персий», они работали на зарубежных контрактах, не очень много, но работали.
А как вы вообще в целом оцениваете то, что происходит? Вообще большие ли потери Россия понесет из-за этой ситуации?
Ну, Россия уже понесла гигантские потери, и сейчас, слава богу, из-за вмешательства американских законодателей эти потери остановились, потому что из-за решения проложить Северный поток-2, Южный поток, который стал турецким потоком, это совершенно были безграмотные решения, поскольку украинского транзита вполне хватало на то, чтобы вдвое увеличить поставки в Европу. А был проложен гигантский газовый коридор с Ямала, новый коридор, вместо того, чтобы использовать вполне исправные газопроводы, работающие оттуда, понесены огромные потери на десятки миллиардов долларов. Их уже не вернуть. Эти деньги распилены между подрядчиками и большими друзьями российского президента. Потери-то уже понесены. И хорошо, что американцы остановили этот процесс дальнейшего распила государственных средств.
А как вы думаете, будет вообще завершен «Северный поток» второй?
Я не исключаю, что где-то, может быть, через год трубу достроят, может быть, с большими потерями для России, для этого судна и для «Газпрома». Но дальше возникнет опять проблема. На 100% заполнить эту трубу будет невозможно. Как показал опыт с первым «Северным потоком», труба в Германии, которая ведет оттуда побережье дальше вглубь Европы, трубопровод упал. он может принимать только 50% российского газа. Сначала разрешили 100% немецкие власти, а затем через суд европейские страны настояли на выполнении антимонопольных правил европейского энергетического рынка. И больше 50% российский газ не может занимать в этой трубе. То же самое произойдет абсолютно с «Северным потоком-2». Принимающая труба, так называемая «Ойгал» по-немецки или «Югал» по-английски, она не сможет принять больше, чем 50% своей мощности российский газ. «Северный поток-2» на полную мощность, скорее всего, работать не сможет.
То есть фактически мы теряем со всех сторон в этой ситуации.
Ну, уже потеряли. И это уже было потеряли. Абсолютно... Авантюра была с самого начала, попытка наказать Украину путем трат десятков миллиардов долларов, чтобы лишить Украину доходов в размере 2 миллиарда в год. Но это безумная была схема, страшная авантюра, которая привела к гигантским потерям российскому бюджету. Можно было потратить эти деньги на что-то умное в интересах населения.
С партнером и аналитиком агентства «Русэнерджи» Михаилом Крутихиным беседовала наш корреспондент Алина Пинчук. Президент Грузии Саламе Зурабишвили в интервью грузинскому телевидению высказалась за изменение нынешнего формата переговоров с Россией и продолжение диалога с Москвой в так называемом «нормандском формате» с непосредственным участием глав европейских держав. Грузинские эксперты считают инициативу Зурабишвили абсолютно нереальной в условиях, когда Россия уже признала государственную независимость бывших грузинских автономий. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Как известно, переговоры между Россией и Грузией с участием Абхазии и Южной Осетии проходят в так называемом «Женевском формате» уже более 11 лет, с осени 2008 года. С дипломатической и правовой точек зрения они имеют статус неформальных дискуссий и консультаций по безопасности на Кавказе. И у всех участников, в том числе представителей Грузии, Абхазии и Южной Осетии, равный неформальный статус. Бывший глава госканцелярии Грузии, политолог Петре Мамрадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что предложение президента Зурабишвили об изменении нынешнего формата российско-грузинских переговоров, по его мнению, абсолютно нереально. С учетом позиции главного игрока России и кардинальной разницы в подходах Москвы к проблематике Абхазии и Южной Осетии с одной стороны, Крыма и Донбасса с другой.
Касается заявления нашего президента Саламе Зурабишвили, то это очередное неадекватное заявление, ибо никто из членов нормандской четверки не согласится участвовать в аналогичном формате, над которым, кстати, достаточно издеваются во всем мире, в том, чтобы рассматривать вопрос Грузии, вопрос Абхазии, Южной Осетии известны. Этого быть не может.
Поэтому, почему, Петре?
Потому что вот такой заинтересованности... Скажем, возьмем Германию, Францию, не тем паче Соединенных Штатов, что ради Грузии идти еще на такой формат, который заведомо ничего не даст, ибо российское руководство и словом, и делом доказало, что ни с кем никогда обсуждать не будет вопрос Южной Осетии и Абхазии, что этот вопрос для них закрыт. И даже начало таких переговоров не состоится, ибо Россия категорически против. Дело в том, что Россия признала Абхазию и бывшую Южную Осетию независимыми государствами, заключила с ними десятки, а в сумме сотни на самом деле соглашений, в частности соглашения по размещению военных баз, по включению вооруженных сил, так называемых Абхазии и Южной Осетии, в состав российских вооруженных сил. Размещение там в том числе ракет уже сделано. Российские пограничники несут службу, потому что нет своих пограничников ни в Абхазии, ни в бывшей Южной Осетии и так далее. И более того, практически все жители Абхазии и бывшей Южной Осетии являются гражданами России.
Отметил Петре Мамрадзе. Постоянный участник женевских дискуссий, бывший премьер-министр Южной Осетии, ныне глава прогрузинского правительства Южной Осетии в изгнании, Дмитрий Санакоев в беседе со мной обратил внимание, что, во-первых, женевский формат все-таки производное от исторического соглашения Саркози-Медведева, а переговоры в нормандском формате, в отличие от женевского формата, ведутся на уровне глав государств, а не на уровне экспертов, как в Женеве.
Нормандский формат создан по вопросам решения конфликта на Украине. Причем тут грузинские вопросы, я не понимаю. Если бы мы хотим поднять статус женевских дискуссий до уровня руководителей государства, естественно, Мне было бы более приятно это говорить. Но там не должны учитываться такие республики, как Абхазия и Южная Осетия. Есть по каждому конфликту есть свое соглашение. У нас мы руководствуемся соглашением Медведева, Саркози, Саакашвили, которая разъединила противоборствующие стороны. Там есть 6 пунктов, которые неукоснительно должны все выполнить. По нашим понятиям, грузинская сторона и Евросоюз выполнили свои соглашения. Мы не видим здесь такого же подхода со стороны Российской Федерации. Но можно сказать там, что Россия в данном случае трактует эти соглашения по-своему. Поэтому, я не знаю, конечно, лучше было бы, чтобы кто-то на уровне глав государств определились, что дальше делать, выполнили ли сегодня эти соглашения или не выполнили соглашения.
Почему же именно сейчас президент Саломе Зурабишвили решила выступить с такой инициативой? Согласно Конституции, она обладает лишь церемониальными полномочиями. Резонно задаться вопросом. Она высказывала свою позицию или все-таки опосредованно озвучила инициативу премьер-министра Георгия Гахария о повышении уровня переговоров до глав государств и правительств? На этот вопрос ответил профессор Тбилисского государственного университета Ильи Георгий Нодье.
Ну и то, и другое возможно. Зурабишвили достаточно независимый человек, могла что-то сама придумать, но вполне возможно, что ей подсказали это из правительства для того, чтобы кинуть пробный шар. И если это вызовет протесты, то можно от этого отказаться, сказать, что Саломе Зурабишвили – это независимый человек, а если наоборот, то можно это взять на вооружение. Правительство последние месяцы особенно активизировало, так сказать, усилия для того, чтобы как-то улучшить отношения с Россией. Видимо, после инцидента 20 июня они решили, что надо предпринимать какие-то шаги. Возможно, это часть этой политики.
А Франция и Германия, они согласятся, как вы думаете?
Я не думаю, что это перспективная идея, но в данном случае интересные мотивы, почему или лично у Саломе Зурабишвили, или у правительства Грузии в целом такая идея возникла.
Заявил Георгий Нодия в интервью «Радио Свобода». За 11 лет переговоров в Женеве сторонам не удалось добиться прорыва по основным политическим вопросам, в том числе статуса Абхазии и Южной Осетии или возвращения беженцев. Но участники женевских переговоров, несмотря на неофициальный статус, все-таки смогли сформировать так называемый «механизм по предотвращению инцидентов». Очень важный инструмент, с помощью которого удается сохранять относительный мир на земле, на линии разграничения между Грузией и ее бывшими автономиями. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 25 декабря, праздник Рождества по новоюлианскому календарю. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.